Радио «Свобода». У микрофона Андрей Шароградский. В издательстве «Новое литературное обозрение» готовится к выходу книга историка и социолога, научного сотрудника Центра по изучению Восточной Европы Бременского университета Николая Митрохина, посвященная экономической политике в Советском Союзе в последние четверть века его существования. В книге, рабочее название которой «Очерки экономической политики в СССР 1965-1989 годы», анализируются основные проблемы, делавшие советскую экономику неэффективной, а также предлагавшиеся реформы и причины их провала, ключевые экономические решения, принимавшиеся Леонидом Брежневым, Юрием Андроповым, Михаилом Горбачевым и другими представителями высшего советского руководства. Николай Митрохин приходит к выводу, что еще до прихода к власти в СССР Горбачева в Политбюро ЦК КПСС и Совете министров понимали необходимость реформ, но в силу ряда причин они так и не были начаты. Можно ли вообще экономическое положение в СССР во второй половине 80-х считать главной причиной развала СССР?
Нет, с моей точки зрения, экономическое положение СССР было, безусловно, серьезным, проблемным, но совершенно не было главной причиной развала СССР. Главным развалом СССР было уничтожение Михаилом Сергеевичем Горбачевым основных институтов, скреплявших Советский Союз, то есть политических институтов, силовых институтов, то есть как запугивающую мощь КГБ, возможность управления страной со стороны государственного аппарата. Но если вернуться в предысторию вопроса, то действительно ВПК было одной из наиболее серьезных проблем советской экономики. И здесь действительно мы наблюдаем, как финансирование ВПК в Советском Союзе увеличивалось год из года в абсолютных суммах, хотя, по утверждению современных авторов из недр самой оборонки, процент этого финансирования из бюджета сохранялся примерно один и тот же. Дело было и в увеличении общего ВВП в Советском Союзе, и в увеличении советской инфляции в СССР. Но ВПК был одной из серьезных проблем, потому что, например, аграрный комплекс, о котором мало вспоминают в контексте советской бюджетной и финансовой политики, он на самом деле по своим размерам официальным, он был в два раза больше ВПК. То есть затраты с бюджета на поддержку нерентабельного сельского хозяйства была в два раза больше, чем ВПК. Было ряд других серьезных структурных проблем. В первую очередь это дисбаланс цен. Цены были более-менее адекватно затратам в середине 60-х. Вот. Но с тех пор, благодаря инфляции, которая развелась в связи с хозяйственной реформой, которая нашим современникам известна больше как Косыгинская реформа, затраты с бюджета на субсидирование продовольствия, например, для населения выросло там порядка в 20 раз. Поддержка внешних союзников, в том числе афганская война, да, то есть поддержка правительства Афганистана, установленного СССР, были менее значимыми расходами, хотя тоже играли свою роль в финансовом грузе. Где-то в 80-81 годах на уровне Политбюро было принято однозначное решение что-то менять. И я нашел документ, который можно назвать экономическим завещанием Брежнева, где он на специальной комиссии, сформированном Политбюро, подводит итоги своего правления, передает полномочия в экономической сфере Михаилу Суслову, и в результате осознания проблем было принято решение чем-то пожертвовать, решили пожертвовать доходами населения. И должны были к концу 82 года быть подняты цены на хлеб, соответственно, многие продовольственные продукты. И это решение горячо поддерживал новый председатель Совета министров СССР Николай Тихонов, и Брежнев подписал все документы. Но пришедший к власти Юрий Андропов, который до этого по-своему вникал в экономическую политику, не был так уверен в том, что цены надо повышать, и Михаил Сергеевич Горбачев вместе с Николаем Рыжковым, как секретарь ЦК, отвечавший за экономическую политику, они убедили Андропова отложить повышение цен. Дисбаланс экономики стал. В 1979 году сложилась интересная ситуация, когда премьер Алексей Косыгин неудачно сплавал на байдарке, перевернулся испытал клиническую смерть и потом досидел около года в кресле премьера и ушел в отставку. И вот это был момент слома, когда надо было передавать экономические полномочия от Косыгина, который имел собственное стратегическое видение развития экономики и который пытался в 79 году провести реформирование экономики. Как только он ушел в отставку, была образована комиссия по экономическому развитию, по фактически экономической реформе. И Брежнев передал полномочия в рамках этой комиссии Суслову. Суслов с конца 60-х был таким неформальным контролером за Косыгинской реформой. Он активно занимался вопросом цен. У него был помощник, прошедший стажировку в Гарварде, экономист, который был мозговым центром сусловского аппарата в экономической сфере. И вот все это вместе к 79-80-м годах позволило Суслову стать фактически главным идеологом будущего экономического развития. Другой вопрос, что он в начале 82-го года умер и не стал ни генсеком, ни новым лидером страны. И надо сказать, что многое из того, что Брежнев в своем выступлении, где он сформулировал, конечно, не он сформулировал, формулировали всегда аппаратчики за его спиной, но Брежнев всегда активно участвовал в разработке своих докладов и тезисов и потом отвечал за них перед кругом товарищей по Политбюро. И вот то, что Брежнев сформулировал и предложил в своем выступлении на заседании комиссии, состояло в признании очевидного факта. При активных, экстенсивных темпах развития советской экономики, когда производство всей промышленной продукции за 15 лет фактически удвоилось, начали наблюдаться серьезные структурные проблемы. То есть перестало хватать того потенциала развития тяжелой экономики, который был заложен при Хрущеве. То, что мы увидели в перестройку, это очень сильно перекликается с тем самым докладом Брежнева в 80-м году.
А могу я вас попросить охарактеризовать действия Михаила Горбачева как отвечавшего за сельское хозяйство в начале 80-х? Вы говорили о том, что сельское хозяйство было сугубо убыточным. Означает ли это, что Горбачев не справлялся со своими обязанностями, или, может быть, у него просто не было такой возможности?
Сельское хозяйство в Советском Союзе сложилось существующая модель до Горбачева, и Горбачев пришел в 78-м году с поста первого секретаря Ставропольского крайкома партии на пост секретаря ЦК по аграрным вопросам уже на сложившуюся ситуацию. В Советском Союзе существовала экономически ущербная модель колхозного земледелия, которая в 30-е годы была построена. При Хрущеве было решено дать паритет между сельским хозяйством и тяжелой промышленностью, то есть дать возможность развития села. При Брежневе концепция состояла в том, чтобы поднимать социальную жизнь села, то есть доходы колхозников, проще говоря, чтобы увеличить общий экономический рост и заставить колхозников работать более интенсивно, более профессионально. За счет этого им, соответственно, щедро давалась техника высокопроизводительная, им строились линии электропередач, началось газифицирование села, общий уровень доходов колхозников за брежневское время поднялся в два раза. Вроде бы это все выглядело хорошо, но на самом деле за этим скрывались проблемы. Колхозы в их существующем формате, как правило, были реально убыточные. То есть количество производимого ими зерна или мяса было недостаточно для покрытия их расходов. Это было не везде, но в общем и целом все сельхозпредприятия лесной зоны Советского Союза были так или иначе убыточны. А предприятия в степной зоне, которые производили зерно, они могли бы быть потенциально прибыльные. Но проблема в том, что государство покупало это зерно по низким ценам. Вторая проблема состояла в том, что государство в лице Косыгина, в первую очередь, позднее Брежнева, а позднее большой еще группы лоббистов из числа руководителей аграрного комплекса, они решили в середине 60-х по западному примеру строить высокопроизводительные комплексы по производству мяса около крупных городов. И этим комплексам нужно было огромное количество зерна. И довольно быстро выяснилось, что зерна, производимого внутри Советского Союза, не хватает. И в дальнейшем этот дисбаланс увеличивался. Пришлось строить специальные новые комплексы по перевалке зерна, новые порты в 80-е годы. Но все равно это зерно, закупаемое при транспортировке, гнило, его не успевала перевозить железная дорога, его на месте не успевали перерабатывать в комбикорм. Изготовленный комбикорм в значительной степени растаскивался колхозниками и рабочими совхозов для своих личных буренок. В результате вот эта схема как бы изымала из Советского Союза практически всю зарабатываемую валюту и приносила на прилавки горожан в крупных индустриальных городах в основном то, что называлось кости. В результате возник огромный, абсолютно непроизводительный механизм. Советский Союз вез, условно говоря, бочку нефти за рубеж, покупал там зерно, привозил его с большими сложностями в Советский Союз, и там это каким-то образом доходило из этого зерна половина, условно говоря, до той самой коровы, которую зарезали на месте.
Вы, похоже, только что описали вот схему, по которой фактически уходили в песок нефтяные деньги, довольно большие, которые зарабатывал СССР.
Да, это была одна из ключевых проблем, просто проблема номер два. После цен довольно много специалистов внутри Советского Союза предлагали эту схему печальную разомкнуть. Но Горбачев был типичным аграрным лоббистом. И он думал об интересах аграрных начальников колхозного и районного звена. Всю свою работу в качестве секретаря ЦК по аграрным вопросам, а он был вообще-то автором, инициатором широко известной продовольственной программы 1982 года, он построил на том, чтобы сделать так, чтобы колхозникам из государственного бюджета пришло больше денег, соответственно, районным начальникам было больше свободы в их деятельности. А третья проблема была с чудовищными потерями произведенной продукции. На самом деле в Советском Союзе производилось, в принципе, достаточно продовольствия, чтобы народ обеспечивался более-менее сытно. Но проблема была в том, что по официальным данным треть, по данным специалистам, которые занимались этой проблемой, и до половины сельскохозяйственной продукции просто уничтожалась или разворовывалась до того, как она попадала в торговую сеть. То есть в Советском Союзе не хватало мощностей, в первую очередь, рефрижераторов, просто отсутствовала как технология тара для упаковки прямо на поле и доставки в магазин. Не хватало плодоовощных баз, не хватало элеваторов, не хватало перерабатывающих мощностей, сыродельных заводов и оборудования для них. Потери просто были невероятные. Если бы в Советском Союзе сохраняли все, что производилось, то не нужны были бы такие сверхусилия и не нужна была бы затрата валюты на закупку продовольствия за рубежом. Об этих проблемах знали, о них говорили, но ничего в этой сфере не делалось, потому что перерабатывающая промышленность не имела таких серьезных лоббистов, как имели производители сельскохозяйственной продукции. Да? Отдельная тема, которая обсуждалась и поддерживалось сначала Андроповым, потом очень активно Горбачевым, это было наделение граждан СССР большим количеством земли для самостоятельного занятия садом и огородом, то есть садоводческие участки. Вот, и это была, в принципе, единственная последовательная либеральная реформа Горбачева в аграрной сфере, когда он пришел к власти. Он начал раздавать людям вот эти вот небольшие участки земли под индивидуальное садоводство и овощеводство. По мере развития реформ уже к концу 80-х годов там были приняты постановления, позволявшие людям, владевшим такой землей, заводить уже домашний скот, рабочий скот. Это была как бы единственная последовательная либеральная реформа в этой сфере. Одной из его основных реформ, когда он пришел к власти, было создание гигантского агропрома. То есть он в этом плане совершил радикальную и ныне не обсуждаемую практически реформу. Он объединил все аграрные ведомства в гигантский госагропром, поставил во главе его своего соратника и давнего знакомства выходца из Ставропольского края Мураховского. И это гигантское ведомство должно было уничтожить как бы московскую министерскую бюрократию и передать большой объем полномочий на районный уровень. Результатом этого стал отказ местных районных начальников от поставок продовольствия по тем жестким контрактам, продавленным властью. В результате, условно говоря, Краснодарский край, который поставлял продовольствие в Свердловск десятилетиями, и там Ставрополье, которое отправляло свою сельскохозпродукцию в Москву, перестали это делать, ну, постепенно начали отказываться в течение там, 87-89 годов. В результате в городах возник дефицит продовольствия. Вот это вот был наиболее очевидный результат Горбачевской аграрной реформы, которая, в частности, привела к развалу Советского Союза.
Моим собеседником был кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра по изучению Восточной Европы Бременского университета Николай Митрохин. С вами был Андрей Шароградский. До свидания.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
Голосовой помощник «Радио «Свобода».
Привет. Это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.